Лосева. Все будет ру.
Здравствуйте, те, кто к нам только что присоединился. Мы говорим про речной транспорт, пассажирский, туристический, про пристани, про флот, про выгоду, про часть экономики, которая связана с этим. В общем, со всех сторон рассматриваем проблему. Телефон прямого эфира 495-95-95-912. Звоните нам, делитесь своими идеями и мнением. 968-766-3311. Здесь вы можете писать нам в мессенджеры. Итак, мы обсуждаем тему речного транспорта с Ильей Сергеевичем Зотовым, заместителем председателя общественного совета при Министерстве транспорта России, главой общероссийского объединения пассажиров, с Юрием Александровичем Куликовым, генеральным директором «Водоход пассажирский порт», флагманской компании по туристическим водным перевозкам, и Владимиром Анатольевичем Басмановым, заместителем руководителя ККУ «Организатор перевозок». Мы говорили сейчас, перед тем, как уйти на новости, мы говорили про речной пассажирский транспорт, про его перспективы и возможности, и как раз вышли на тему флота, то есть не на чем возить. Кто из вас, дорогие коллеги, даст вот такой вот обзор, продолжит разговор, как сегодня обстоит дело с возрождением производства вот этих теплоходов, корабликов и прочее. И я так понимаю, что задача-то стоит не в том, чтобы вернуть то, что было в 80-х годах, да, а как-то сделать все это по-другому, перезагрузить другой тип транспорта, другой тип производства. Что сейчас является приоритетом в этом смысле? Ну, кто из... Кто из вас интересант?
Это у нас компания «Водоход», наверное, ей слово.
Да, Владимир Анатольевич решил, как организатор перевозок, отойти в сторону. Ну, давайте, Юрий Александрович. Вы, наверное, действительно самый большой интересант. На чем возите нас?
На самом деле, проблема обновления флота, она сейчас наиболее актуальна. И, скажем так, сталкивается с множеством рядом проблем. Да? Сначала где строить, потом что строить и как это все эксплуатировать. Да? Соответственно, мы там подошли к этой проблеме еще лет 5 назад, да, когда планировали уже обновление своего флота.
То есть сначала вы просто взяли то, что было на рынке, оставшееся с какого-то времени, да, советского даже, возможно.
Да, ну, у нас исторически как бы, там, большое количество флота и малого флота, и скоростные суда типа «Метеор» в Санкт-Петербурге, и, там, с прогулочные суда, там они же много, это большое количество компаний «Водоход», круизного флота. Ну, соответственно, я сейчас буду рассказывать, наверное, про малый флот, да, как наиболее, скажем так, пострадавший, да, то есть, да, в советское время там у нас было порядка там 800 тысяч судов именно там малого флота, там, типа «Москва», которая, наверное, наиболее популярна. Сейчас там насчитывается около 200 единиц, и то, что мы явно видим по регионам, да, то есть нехватка именно флота, даже там, не то, что нового вообще какого-либо, она там явно выражена. Благодаря поддержке...
Так что нужно сделать, чтобы строили, и что нужно, чтобы строили? Что бы вы купили? Вот вы как представитель...
Я к этому и подвожу. Мы не то чтобы купили, мы покупаем и строим. И для нас сейчас как бы, такой тренд и вектор развития – это именно суда на электродвижение. Да, то есть, соответственно, для того, чтобы там флот построить, это там сейчас есть... при поддержке государства хорошие лизинговые программы, которые позволяют уменьшить лизинговый платеж за счет уменьшения процентной ставки. А, соответственно, следующий вопрос – как там, сохранить экономику оператора при эксплуатации? Соответственно, мы пошли по пути развития электросудов, потому что это позволяет экономить на опексах, да, на операционных расходах. Соответственно, там, мы уходим от расходов на топливо, да, так как электричество оно, там, более... доступный и дешевый вид энергии, да, поэтому мы на новых судах именно стараемся применять именно электрическую пропульсивную установку. Соответственно, мы уже запустили такие суда в Красноярске, там, с прогулочный катамаран на 130 пассажирских мест, в Нижнем Новгороде. В этом году планируем поставить такой же катамаран в Перми. В этом году мы построили катамаран в Ярославле, запускаем. Соответственно, тренд и экономическое обоснование показывает, что суда на электродвижении, они, по крайней мере, могут без дотации, субсидий обновлять флот и вводить его в эксплуатацию.
А сколько у нас сегодня, заводов в стране существует, которые способны производить такие суда?
Что, на самом деле, как, большому счету, большинство заводов такие суда может строить. Само судно, оно технически не сильно отличается от классических судов. Тут вопрос, кто такие суда сможет спроектировать и поставить оборудование для таких судов. Таких компаний как раз в России очень немного.
А что нужно сделать, чтобы появлялись другие компании?
Слушайте, мы
владеем технологиями. То есть вот мы, насколько мы можем масштабировать опытом одной компании, сделать там 5-6 таких компаний еще?
Ну, тут на самом деле важен спрос. Да? То есть, соответственно, чтобы строились новые суда, нужна поддержка электрическая, да? Нужна поддержка региона для обеспечения технического присоединения, да? Чтобы было где возможность заряжаться. Да? Соответственно, если такая поддержка она появляется, то появляется экономическая...
А городу это зачем? Подождите, вы же мне вот сказали там, с какими-то количеством минут назад сказали о том, что это все равно будет дотационная история, да? Потому что если мы говорим про электрическое судно, то понятно, что это такой, это маленькие перевозки. Или дотационная будет, только если будет пассажирская. Вот городу выгодно, там выгодно было Красноярску или там условному Новосибирску или Омску, который стоит на РТШ, вкладываться вот в эти в электрические причалы, обслуживать их еще потом изо льда выковыривать по весне, консервировать как-то. Это выгодно или нет?
Смотрите, вы же вначале мы говорили про отрасль или про развитие. Да? То есть развивая там, да, речные перевозки, вы поддерживаете там, судостроителей, у вас появляются новые места, у вас появляется там, туристическая привлекательность. Это я говорю все про транспорт. Да, транспортная работа – это новое решение транспортных задач и вопросов, которые тоже там необходимо решать на уровне руководства города. Соответственно, все вот эти движения, то есть сам по себе новый транспорт, он экономически позволяет, соответственно, за счет продаж себя окупать. Да? Он не требует дотации. Поэтому это позволяет как раз операторам строить новые суда. Идет развитие технологической отрасли и будут появляться новые суда в регионах.
Хорошо. Илья Сергеевич, а вот хоть вы там у нас отмалчиваетесь, хочу поговорить теперь с вами. Ну, вообще, на самом деле, конечно же, со всеми гостями вот о чем. Я много путешествую по стране и уезжаю в глубинки, и часто вижу такую картину, особенно в центральной части страны. Маленький какой-нибудь старинный город. С точки зрения туристического контента потрясающий. Ну, не знаю, там, например, Юрьевец в Ивановской области. Знаете город Юрьевец в Ивановской области? Да? Закинешмой. Ну, городу почти 1000 лет. Удивительнейший город. Там Тарковский, кстати, там родился. Да, и очень много посвящено, это, если мы говорим про современных, про наших современников известных. А вообще это город, в котором действительно вот прям ну, такая вот игрушечка из него можно сделать. Стоит на водохранилище. Нету там пристани. Вот понимаете? Вот это идут корабли, привет малышу, что называется. И я таких городов видела не один и не два. Что-то с этим можно сделать? И кто вообще за это отвечает? Это тоже сфера ответственности региона? Или это... И чья тогда? Да? Это перевозки? Или это туризм? Или это вообще ничего? Это где-то попало вот между стульями, упало между ведомствами? И непонятно, что делать с теми городами, с теми местами, которые стоят на больших реках, но инфраструктура для того, чтобы туда можно было причалить, не существует. Давайте порассуждаем.
Огромные изменения произошли в стране с дорогами, когда-то есть национальный проект дороги. Прямо как национальный проект дороги, есть отдельный подраздел по общественному транспорту. Он тоже стал обновляться. Не один год уже обсуждается создание национального проекта по воде, реке и так далее, да, чтобы не только обновить флот, но и создать комфортную инфраструктуру. Сейчас в стране появились мобильные причалы, то есть достаточно легко возводимые конструкции, которые можно достаточно быстро доставить в тот же Юрьев. Но для этого важно в том числе определиться. И такие правовые пробелы возникают, когда территория для причалов она принадлежит частному лицу, который пропал или который находится вообще неизвестно где, в Пермском крае такие документы были, что невозможно государственные деньги потратить на объект, где земля, в общем-то, частная. Таких прецедентов огромное количество в стране.
А при этом, Илья Сергеевич, перебью, а при этом же это же зоны отчуждения, они вообще, вот эти вот водоохранные зоны, они, по-моему, вообще не могут никому принадлежать по закону, а мы знаем, что вот вокруг Ладоги поездишь, например, в Ленинградской области, да, и в Карелии, и понимаешь, что у тебя вся Ладога практически почему-то водоохранная зона, почему-то в частном владении. Как может место для пристани быть в частном владении, если это водоохранная зона? Или я просто, или у меня какие-то пробелы юридические в этом смысле.
Да, действительно, проблема есть. Это примерно такая же проблема, знаете, как кто решает, кто определяет часть того, какие суда выходят в Санкт-Петербурге, да, почему их так много, почему нет контроля. Вот это то же самое. Это где? Территория страны огромна. У нас тысячи рек в стране, если мы возьмем малые, там, и крупные, и так далее. И огромное количество контроля, которое требуется, но он просто отсутствует. И в этом плане я бы вот подчеркнул тем выступающим, которые были, в стране нужно определиться, что городской транспорт – это речной в том числе. И когда мы обновляем городской транспорт, мы в том числе должны закупать и суда для рек. То есть не отдельно это должно существовать, а вместе. Это должно быть комплексное развитие. И сейчас про электросуда мы говорим, у нас отсутствует государственный заказ. Мы с компаниями обсуждаем, они говорят, а вот кроме Москвы пока не готовы закупать. Все говорят, что красиво, картинка красивая, но отсутствуют отдельно федеральные программы, лизинговые есть, но федеральные программы для закупки таких судов, они концептуально отсутствуют. И у нас даже сейчас для этих электросудов создаются в России отечественные батареи, которые будут оснащены эти суда электрические, поскольку батареи у нас, несмотря на то, что отечественное производство, она по-прежнему китайская, их приводит. То есть у нас такая привязка, а батареи нет. Это в том числе тоже определенного рода суверенитет, создание условий для работы. И вот такая комплексная работа по причальным стенкам, по развитию судов. И более того, надо четко определиться, какие нам суда нужны. То есть не создавать мифические сотни судов, а определиться 5-6 видов для города, для межрегиональных каких-то поездок, для туризма, да, и создать вот такие определенные линейки унификации производства.
Илья Сергеевич, это чья кафедра? Я так понимаю, что это где-то между... Ну, такая вот междисциплинарная какая-то история, да? Это, наверное, и Минпромторг должен быть здесь, и Министерство транспорта, общественный совет, в который вы входите. Кто это должен принять это решение? Вот вы, три интересанта, сидите здесь. Кому вы стучитесь-то с этим?
В основном это задача, конечно, Минпромторга. Должны быть понятны параметры программы развития транспорта. А если они появятся, я уверен, то есть будут понятны условия производства, сколько какого региона нужно судов, производство без проблем наладит выпуск судов в должном количестве с определенными задачами, сроками и так далее. Нужен государственный заказ в этой истории. Без него, а вот как-то это будет все определенными мазками. Даже в Якутии, о которой мы сегодня говорили, там по Лене появляются быстрые суда, которые будут быстро доставлять рисок на Ленинской столбы. Мы знаем, там проблемы есть, потому что достаточно долго там нужно время тратить на то, чтобы добраться. Сейчас вот быстро сюда там появляется тоже под спрос. Но страна большая, и нужно все-таки идти на опережение, чтобы в том же Юрьевце, жители которого не могут позволить себе сказать причальные стенки, которые не могут позволить себе закупить судно, но тоже они не были отделены.
Юрий Александрович, а насколько вот эта долгая история, мне скажите, с точки зрения бизнеса, да, вот, допустим, от политической воли руководителя региона, или уж, и тем более, если это будет федеральное решение, до того момента, когда в чистом поле появится, условно говоря, в городе, в котором нет ни суденышка, ни пристани, а появится и заработает вот такой вот сегмент вот этого бизнеса, этого дела, да, то есть там пристань какая-то будет, стенка там какая-то будет, и будет что-то там ходить, какой-то транспорт. Это 3 года, это 10 лет, как вы оцениваете?
Ну, давайте я первое про Юрьевец скажу, я просто не хотел прерывать. Так. В прошлом году впервые за 13 лет возобновилась навигация городе, в старейшем городе Ивановской области, Юрьевец.
Аллилуйя! И... какое счастье, слушайте.
Ну, да, вот и видите. Водоход в этом году уже планирует кратно увеличить количество заходов до 33.
Какая прекрасная новость.
15 угу. Поэтому наш прекрасный Юрьевец, он не обделен. Поэтому мы, там был установлен причал плавучий, про который говорили.
Соответственно,
как раз вот строительство таких причалов, что хочу сказать, что оно как раз и позволяет очень быстро и оперативно решать вопросы по развитию на
Ну, то есть это не как в самолетостроении, когда цикл жизни, цикл производства может десятилетиями исчисляться.
Да нет, конечно.
Это все гораздо быстрее.
Ну, само строительство судов, оно как бы, ну, оно давно в России освоено, и давно специалистов, много верфей, которые...
А насколько мы импортонезависимы в строительстве судов?
Ну, скажем так, есть сейчас достаточно хорошие государственные программы по импортозамещению. На основное оборудование, как правило, мы сейчас не зависим.
То есть нормально.
Вот сказали уже по батареям сейчас, по там отдельным узлам, но у нас сейчас практически все оборудование. Большая часть оборудования производится в России.
Хорошо. Владимир Анатольевич, как сегодня регулируется вход на рынок для частных компаний? Я, конечно, сейчас имею в виду не Юрия Александровича, да, как не вот не тяжеловесов, а вот то, о чем мы сегодня говорили в контексте того же Петербурга, когда много-много каких-то там буквально ИПшечек, да, которые купили два чего-то там судна каких-то и пошли, так сказать, бороздить просторы всего, чего можно. Кто сегодня вообще регулирует, какие у вас есть там нормативы, какие есть этапы лицензирования такой деятельности и кто контролирует?
Ну, департамент транспорта города Москвы. Есть такая организация, центр организации дорожного движения. Туда люди подают заявки, выигрывают определенные лоты. То есть это все на конкурсной основе. Выигрывают определенные лоты, определенные маршруты с причаливанием, определенное количество остановок. И каждый год любой, в принципе, может податься при наличии того, что все системы безопасности будут на этих кораблях, те, которые в городе утверждены. Корабль будет соответствовать классу.
Подожди, а что такое система безопасности? Это что-то типа ГЛОНАСа какого-то, да, или что это такое?
ГЛОНАС интегрирован в единую систему московского транспорта. Угу. Можно санкционирование, отслеживать, там, ну, масса-масса. То, что в 21 веке существует. Человек, пришедший от Бурлаков на Волге, да, и на тросике, он в Москву, наверное, вряд ли пойдет.
Не дойдет, не дотянет.
Может, и не дойдет, да, совершенно верно. Поэтому в Москве это сейчас очень все отрегулировано. Прошу не путать со словом зарегулировано. Все отрегулировано, все четко, все прозрачно. Можно всегда эту информацию подчеркнуть из открытых источников.
А это можно перенести вот эту модель, вот этого правильно отрегулированного куска бизнеса в другие города? Вот просто взять и списать слова и так же сделать?
Конечно. Вот если вернуться к предыдущему вопросу, то первое, о чем надо думать, и вот Москва, наверное, именно поэтому и получилось в первую очередь, не только потому, что руководитель заинтересован, города, я имею в виду мэр города Сергей Собянин, но и потому, что все остальные тоже заинтересованы. Старые суда, никто из коллег не упомянул, наносят вред экологии. Причалы, которые сваями вбиваются, наносят тоже вред экологии. Поэтому нам и выбран был такой подход. И надо обязательно прорабатывать. То, о чем вы спрашивали, я думаю, что цикл от того, как руководитель города принимает решение возродить речные перевозки, в принципе, должен составить порядка 3 лет, не больше. Это вот наша практика показала то, что у нас мы задумались над этим. Да, с 2018 года мы прорабатывали, смотрели те районы, которые будут развиваться, чтобы пассажиропоток был обеспечен. Наверное, если есть пристани и живут 10 человек, наверное, ну, мало будет интересно там от круизной компании еще кому-то заходить туда. То есть это все надо рассчитывать, и когда у тебя хорошая соответствующая подготовка, выпускаешь нормативные какие-то документы, которые необходимы, ищешь, конечно, финансирование, заключаешь государственный контракт, объявляешь конкурсную процедуру. Ну, не секрет же, что не только компания «Водоход» существует в Российской Федерации.
Я вот и хотела спросить, вот сколько нужно бизнесмену иметь денег, небольшому бизнесмену, чтобы войти в эту новую прекрасный бизнес, да, и там взять там какое-то суденышко, два судна или три, и по какому-то маршруту возить? Юрий Александрович, сколько нужно иметь денег для того, чтобы, ну, хотя бы порядок, да, для того, чтобы вот какой-то средний, например, что, наверное, для малого бизнеса это мало доступно, но вот средний бизнес какой-то мог бы войти в эту историю? Ну, порядок просто.
На самом деле, если хочешь много проблем, купи один пароход.
Да.
Соответственно, этот бизнес, он, наверное, там на одном-двум, если там одно-два судна, это, скажем так, вся обстройка, которая там вокруг этих судов, там организация компании, там отделы управления по безопасности судоходства, там и так далее, они, наверное, всю маржинальность этого бизнеса они будут убивать. Да? Соответственно, этот бизнес работает, когда у тебя там какой-то флот есть. А для строительства нового флота, то есть именно в плане инвестиций. А сейчас, как я уже говорил, есть ряд программ на лизинговых, да, которые позволяют строить новые суда там, практически там, с минимальным авансом, да, с минимальными вложениями для создания, ну, для строительства нового суда. А тут важно очень понимать, что когда начинается его эксплуатировать, да, то для того, чтобы обеспечивать лизинговые платежи, обеспечивать операционную деятельность, нужно максимально контролировать свои операционные расходы. Да? Один из причин, почему мы пошли в электрофлот. Поэтому, не знаю, ответил на ваш вопрос?
Не ответил. Нет, вы не сказали мне вот уровень порога. Какой входной порог? Сколько денег надо иметь бизнесмену свободных для того, чтобы войти в бизнес?
Ежемесячный платеж по лизингу. И добавить надо сюда зарплату капитанов и вспомогательных...
Ребят, скажите денег сколько, скажите. Ну сколько это там, 50 миллионов? Полмиллиарда?
Нет, я думаю, что десятки миллионов, скорее всего.
Десятки миллионов. Хорошо, быстро два вопроса, у нас очень мало времени осталось. Вопрос от слушателей. Как быть с тем, что сегодня российские реки мелеют, та же Волга? Учитывают ли этот фактор при производстве судов? Спрашивает наша слушательница Анна.
Да, факторы, конечно, такие учитываются. Необходимо до углубления. Юрий Александрович, извините.
А это тоже отдельное вложение, да, я так понимаю. Еще вопрос.
Это миллиардное вложение необходимо, такие программы есть, они отдельно строятся.
Понятно. Еще вопрос. Как-то контролируются ли паромные перевозки? Вот опять же, как человек, путешествующий по глубинке, я знаю, что у нас прям 30 секунд. Это вообще входит, вот паромы входят в сферу вашего наблюдения хотя бы? Кто паромные перевозки у нас контролирует? Там же ужас-ужас бывает. Паромы, я имею в виду, не большие, вот эти шинебельные по морю, а которые с одного берега Волги на другой берег Волги в той же Ивановской области переносят. Судя по молчанию экспертов, я так понимаю, что это такая вот терра инкогнита, да? То есть это зона, в которой...
Нет, это вопрос, который находится в ведомстве Министерства транспорта региона, это полномочия региональные, этим вопросом, конечно, не занимаются, но системных программ этой темы нет.
Понятно. Друзья, ну что, мы сегодня с вами рассматривали с разных сторон тему речного транспорта. Мы говорили и об инфраструктуре этой отрасли, и о перспективах, и о пассажирских, и туристических перевозках. Тема действительно очень интересна, касается каждого из нас, потому что все мы, либо многие из нас, либо как туристы мечтают путешествовать по рекам, либо как пассажиры. Пусть у нас все будет хорошо этим летом, в том числе и на воде. Все будет ру.
Лосева. Все будет ру.